Владимир Поселягин. Адмирал. Часть вторая. Братишка. «Уф!» — с облегчением выдохнув и невольно усмехнувшись, я добавил. «Я-то думал, что-то серьезное. Мама, такие письма присылают, если подразделение попадает в окружение и не выходит к своим в определенный срок. Отец в тылу служит, к тому же еще и охотник. Выйдет, не волнуйся. Вот если бы похоронку получили, тогда да, можно беспокоиться. Да и то могла быть надежда, что просто инициалы перепутали. Например, вместо однофамильца оформили». Так что вытираем слезы и идем спать. Завтра тяжелый день, школа и остальное. Ну а от отца будем ждать вестей, когда-нибудь они будут. Будем на это надеяться. Все равно ничего другого нам не остается. Как мог, я успокаивал своих, и Маринку успел погладить по спине. Еще успокоиться не могла. Ну и остальных. В общем, когда немного успокоил, отправил малых спать. Маринку туда же загнал. Танюшу в мою комнату на свободную кровать. А сам отозвал в сторону маму, бабушку и дедушку. Бабушка только что вернулась из маминой комнаты, где меняла пеленки Кири. Тот недавно трубным басом голос подавал, обидевшись, что о нем все забыли. «О чем ты хотел поговорить?» — косясь на слегка потрепанный треугольник письма, спросила мама. «Я его забрал у нее, чтобы тот не отвлекал. Но, похоже, придется убрать его из виду. Так что взял со стола и убрал в карман. А то действительно будет серьезно мешать». И до косоглазия довести может. Прежде чем отвечать на этот вопрос, хотелось бы уточнить, с какого момента вы выключили радио? Перед тем, как уйти из дома, я прокинул провод самодельного удлинителя и вывесил тарелку репродуктора в форточку, чтобы семья и гости могли слушать меня прямо из сада, где исправляли новоселье. Как-то не совсем оно удачно прошло, надо сказать. Письмо это с номером части отца так не вовремя появилось. Хотя, может, и вовремя. Тут с какой стороны посмотреть? Нужно лишь уточнить, когда выключили репродуктор, чтобы от этого отталкиваться. Лучше я опишу свою версию происходящего в студии радио, чем это сделают соседи. А насчет этого письма извещения я действительно не сильно переживал. Может, это и нервы, все эмоции спустил еще там, в студии, но я был слишком спокоен. К тому же знал, что не всегда такое извещение соответствует истине, о чем ранее говорил, бывало и похоронки по ошибке приходили. «Будем ждать вестей от отца, ничего другого нам не остается». «Когда ты пел песню?» — встрепенулась вдруг бабушка, а она не меньше мамы переживала о судьбе своего сына. «Про дороги, которая...» Такой ответ изрядно меня взбодрил. Фактически репродуктор был выключен за одну песню до того провокационного вопроса диктора, за которую ему же наверняка влетело. Видно же было, что там отсебятина была. Я до сих пор не мог понять, как это допустили. У меня было такое впечатление, что он машинально этот вопрос задал, да и задавал его всем гостям в студии, лишь на мне споткнулся, и все пошло не по плану. Да и не должен был такой вопрос прозвучать. Говорю же, такое впечатление по инерции ляпнул. Это тоже странно. На радио работают все же те люди, что такого допустить просто не могут, и контроль там серьезный. Это хорошо. Вовремя письмо принесли. Ну, значит, вот что. Когда основное прошло... Диктор спросил, когда мы победим немцев. Такого вопроса не было в том списке, что мне дали. «Зря они тебя об этом спросили», — задумчиво посмотрела на меня мама. «Вот уж кто меня хорошо знал». «Это точно, очень даже зря. В общем, я не хотел говорить, но диктор вытянул из меня несколько историй из тех, что случились с нами на той дороге. И про летчика сбитого. И про него все рассказал. Ну, почти, до бандитов не дошло, время наше вышло». Вроде ничего, так все восприняли. И я решил продолжать. Помните тот бронетранспортер с расстрелянными немцами? Я ведь там не только наш автомат нашел, тот что, ППШ. Как не помнить, если ты его чуть ли не каждый день начищал? Подтвердил дед, который до этого в основном молчал. Там, кроме автомата, было золото. Килограммовые бруски с гербами Советского Союза. Плохое это золото. Вот я и решил его сдать. Хочу, чтобы на это золото построили завод по производству автоматов для нашей армии, и чтобы политуправление за этим проследило. «Вот добре!» — воскликнул дед и даже ударил себя по коленям от избытка чувств. Вот мама поняла все правильно, посмотрела на меня, задумалась и тихо уточнила. «Почему ты нам о нем не говорил?» «Не все нужно знать. На вас и так много было взвалено. К тому же это злое золото, плохое, кровавое. Только беду оно нам принесет. Я сразу решил его сдать». «Это хорошо». «Это еще не все. У меня тут образовались излишки вооружения, а наши бойцы и командиры нуждаются. Уже сейчас с запасами вооружения большие проблемы. Вскрывают старые склады с берданками и трофеями гражданской войны. Больше нечем вооружать добровольческие батальоны. А у нас все же пулеметы, автоматы, противотанковое ружье. В Москве, среди прочих, формируется добровольческий коммунистический батальон. Вот я и решил отдать часть вооружения и трофейную радиостанцию им. Оно им нужнее». «Молодец», — только и сказал дед. «Как вы понимаете, после того, как я по всему Союзу все это озвучил, к нам может быть интерес, и не только положительный. Это я о ворах. Дед, держи берданку под рукой». «Думаешь, бандиты золотом заинтересуются?» — снова подал голос дед. «И не только. Соответствующие органы в государстве, ну, очень бдительные, и могут возникнуть вопросы, а все ли я сдал? Могут перейти и к непопулярным методам, например, к шантажу. Но я думаю, это только в крайнем случае, и до этого не дойдет. В принципе, все, что хотел сказать, сказал. Теперь вы в курсе. Ах да, забыл про фотоаппарат. Его тоже сдать придется, вернуть хозяевам, в редакцию. А из сделанных снимков, там, на дороге смерти, попросил тоже политуправление провести выставку, чтобы москвичи видели, что творилось тогда на дороге». «Молодец», — снова сказал дед. «Это ты правильно решил. Тут главное, чтобы помогли. Нужна мотивация народа. Не все еще поняли, что это война на уничтожение, но без помощи государства у меня ничего не получится. Ладно, информацию я вам дал, переваривайте ее. А пока давайте приберемся в беседке после новоселья». Согнав соседских котов со стола, где они обжирались, мы часть еды отдали собакам, все равно испортится, а часть убрали на ледник. Работали больше молча. Было видно, что мои родичи ушли в себя. Я убрал репродуктор из окна, там мембрана бумажная, влаги боится. А судя по наплывающим тучам, что закрыли луну, может хлынуть дождь, так что побережем ценный предмет. Снова закрепил его на кухне в квартире мамы, свернув провод в ремянку. Когда мы закончили, уже была полночь. Но прежде чем отпустить, мама на секунду прижала меня к себе и встрепала вихры. Этим она показывала, что полностью одобряет меня. Благословила, можно сказать. Проследив, чтобы она заперлась, мало ли что, я проследовал за бабушкой с дедушкой к их половине дома. Они после умывания на печи устраивались, ну а я к себе прошел. Таня уже спала, они с Лукой на одной кровати устроились. Лука сегодня решила со старшей сестричкой ночевать, ну а я, быстро раздевшись, нырнул под одеяло, слегка поскрипев сеткой кровати. Умыться и зубы почистить я успел, так что был свеж, хотя сонливость и наползала на меня. Уснул не сразу, долго переваривал весь прошедший день, пока не понял, что успокаиваю себя. Я действительно сделал все правильно. Придя к такому выводу, как-то быстро уснул. Разбудил меня грохот с металлическим скрежетом, звук клаксонов именно во множественном числе, и последующий удар, казалось бы, в стену дома, отчего строение содрогнулось, и чуть позже начавшаяся разборка под окнами, перемешанная с матом. От шума проснулись все, я так полагаю. Таня и Лука так точно завозились, скрипя сеткой на своей кровати. Дотянувшись до стола, я взял свои наручные часы и скривился. 5:00 утра, только-только светать начало. Почесывая лопатку, встал и отдернул в сторону плотные шторы светомаскировки, выглянул в окно. Пришлось прижаться к стеклу правой щекой, чтобы видеть часть штакетника со стороны половины дома мамы, и снова ругнулся себе под нос. «Да что же это такое?» — тихо взвыл я. «Они что, тараном меня взять хотят?» Картина, что я увидел, в другой ситуации вызвала бы у меня смех, но сейчас никакого веселья не было. Кому палисадник ремонтировать? Тут даже гадать не нужно. Мне. Ничего, я еще поборюсь. А сама картина выглядела так. Видимо, одновременно к моему дому решило подъехать сразу несколько машин, а точнее 3. Фаэтон, тот самый ГАЗ-А и две эмки. Причем они умудрились столкнуться на подъезде. Это я про обе эмки. Фаэтон не пострадал и стоял чуть в стороне. Похоже, водители не уступили дорогу друг другу, решив, что уступит другой шофер. Только от столкновения их бросило на угол моего палисадника. В результате столб покосился, часть перекладин слетела, штакетник поврежден. Дня на два работы. Ну а у машин, чуть ли не хватая друг друга за грудки, ругались шоферы и командиры разных наркоматов. Только бросив на них взгляд, я понял, почему водители были так уверены, что им уступят дорогу. Одна машина была явно из политуправления РККА, а другая из наркомата Берии. Из НКВД, если кто не понял. Я вот только не смог с первого взгляда определить принадлежность пассажиров третьей машины. Вроде тоже военные, в форме. Додумать я не успел. К нам заглянул дед. Я специально встал так, чтобы Таня успела быстро одеться, не смущать ее. Поэтому, когда заглянул полуодетый дед, она уже оделась и встала рядом, с любопытством выглядывая. Раз разбудили ее, теперь не ляжет. «Что там?» — спросил дед, стараясь спрятать за собой берданку. Это чтобы Танюша винтовку не увидела. Это он правильно сделал. Да и саму ситуацию понял правильно. Вот Луке было все пофиг. Уже снова спала. Непробиваемый ребенок. «А, долба... приехали!» Натягивая штаны, пытаясь рывком правильно попасть в брючину, ответил я. «Ну, сейчас я им...» Накинув сверху рубаху и на ходу заправляя ее под ремень, я выбежал в сени. За мной последовали остальные, бабушка тоже, и успел вовремя. Пока одни ругались, самые хитрые, а это пассажиры третьей машины, обошли виновников аварии и постучались в ворота. Они закрыты изнутри были. Быстро пробежав босиком по влажной от росы траве, зато взбодрился. Я отобрал из ряда кольев, прислоненных к стене сарая, подходящий. Мы их заготовили для моего баркаса, вроде подпорок. Да не все пригодились. И отодвинул брус на воротах. Там, в проеме ворот, под любопытными взглядами Тани, деда, мамы и Димки, бабушка скользнула в квартиру, Кири, я крикнул. «Посторонись!» Та тройка, что из фаэтона, подалась в сторону, и я рванул к тем, что стояли у разбитых эмок. Серьезно пострадала, правда, одна, парила разбитым радиатором. У второй бок ободран, да правое крыло содрано. «Эй, ты чего?» Успел воскликнуть один из сотрудников наркомата Берии, перекатом уходя в сторону, кол бессильно врезался в землю, где он только что стоял. Остальные бросились в рассыпную, мгновенно забыв про расприю, перестав хватать друг друга за грудки. Это они на инстинктах сработали, совместно перемешавшись, отбегали в сторону за дальность удара кола и дальность возможного его полета. «Ты чего, с ума сошел?» — воскликнул один из политруков, которым я хорошо так протянул поперек спины. Вот он, отбежав, и чесал спину. Еще парочка, до которых я дотянуться успел, повторяли его движения, остальные без потерь ушли. На этот крик души отвечать я не стал, лишь молча указал на поврежденный палисадник. Быстро осмотревшись, я заметил, что все соседи с живым любопытством наблюдают за нами со стороны, из окон, из ворот, да и мои тоже выглядывали, так что я громко попросил дедушку. «Деда, принеси-ка берданку и патронами с крупной солью заряди теми, что для вредителей приготовили. У нас их вон сколько собралось», — быстро подсчитав гостей, добавил. 8 патронов нужно, хотя нет, 9. Еще для шофера, что за эмкой прячется. Этому и 2 заряда не только можно, а нужно». «Я тебе сейчас дам берданку», — пригрозил один из комиссаров наганом, что успел извлечь из кобуры. Я на его спич не обратил внимания, покосился только на палисадник и, вздохнув, закинув кол на манер винтовки на плечо, подошел к той тройке, что продолжала стоять у ворот, поинтересовавшись приветливым голосом. «Чего хотели?» «Так это ты, Сашка?» «То есть Александр Поляков?» Несколько опасливо покосившись на кол у меня на плече, поинтересовался старший среди военных в звании майора. «Он и есть. Так что хотели-то?» «Сам ведь позвал. Забыл? Обещал мне ППШ подарить. Я Строганов, комбат». «А, так вы командир добровольческого коммунистического батальона, что начал формироваться?» «Понятно. Не кадровый, как я посмотрю». «Так заметно?» — улыбнулся тот и, сняв фуражку, платком протер лысую голову. «Третий день как форму надел. Я ведь директором фабрики был, кровати делали. А повоевать успел еще в гражданскую, там и в партию вступил. Командиром пулеметного расчета было. а потом и пулеметной ротой командовал. С этой должности и ушел на гражданскую работу. Переаттестовали, и, видишь, майорские шпалы навесили. Теперь вот командир батальона, величина. Карьерный рост налицо, поддержал я его и добавил. Однако документы все же предъявите, я вас не знаю. Это ты правильно решил. Держи. Правильно, бдительность нужно проявлять. Изучив не только его документы, но и стоявших рядом командиров, имевших звание старших лейтенантов, тоже из запаса призванных, вернул их им. Это да, согласился я с ним и сразу в лоб прямо спросил. Все так плохо с вооружением? Тот лишь молча отвел взгляд, скривившись, но все же сказал. «Сам ведь все знаешь, раз подарить свои трофеи решил. Такое старье выдают?» «Да, знаю», — тоже вздохнул я и тут же встрепенулся. «Я быстро соберусь, ждите в машине, поедем к тайнику. Только вот хватит ли места? Машина у вас больно уж небольшая, грузовик нужен был бы». «Так есть грузовик», — удивил меня майор. «Вот, на перекрестке стоит». Посмотрев, куда тот указывает, действительно рассмотрел крытую полуторку. Даже странно, что мне, ребенку, вот так взяли и поверили. Лгунишек моего возраста хватало, что гонялись за дешевой популярностью. Но, видимо, за время передачи я смог настолько дать людям прочувствовать ко мне доверие, что те, похоже, и не сомневались, что все обещанное у меня действительно есть. «Ха, а слона-то я и не заметил», — пробормотал я, и, присмотревшись, увидел, что от того же перекрестка, где дальше паромная переправа была, к нам спешил участковый. Посмотрев на остальных гостей, я только сплюнул под ноги и повернулся к майору. «Ждите, сейчас вернусь». Забежав во двор, поставил Колск к остальным в ряд и побежал собираться к себе. Дед, насколько я успел отметить, вышел на улицу и, покачивая головой, стал осматривать палисадник. Гости, те, что не получили от меня гостинцев, вернулись к машинам. Сейчас уже не ругались, лишь водители деловито обсуждали, как расцепить машины и отогнать их в сторону. Пока я сапоги натягивал, пока быстро завтракал, хватая зубами ломоть вчерашнего хлеба, запивая свежим молоком, снаружи отцепили машины. Бабушка умудрилась успеть не только малых проверить, но и козу нашу подоить. Жирновато молоко, малым мы его разбавляем, а я прямо такое теплое пил. Накинув куртку и прихватив лопату, вышел наружу, с интересом изучая, что изменилось у двора за те 10 минут, что я отсутствовал. Машину расцепили, и сейчас оба шофера правили молотками крыло второй М-ки, то и что принадлежало сотрудникам НКВД, чтобы хотя бы одна машина была на ходу. Кстати, полуторка теперь стояла тут же, рядом. Причем была она не пустой. Из кузова трое выглядывали, почему-то в гражданской одежде. Видимо, бойцы батальона. Взяли для работ и погрузки. Подойдя к участковому, я с ним поздоровался. Крепкое у него рукопожатие. После чего стал отдавать распоряжение. «Так, дед, мы с товарищами из коммунистического батальона уезжаем. Ты тут пригляди. Пусть машину побитую во двор закатят. И так внимание все округи своим неординарным приездом привлекли. Пусть там постоит, потом заберут. Я часа через два вернусь». «Мы с вами». Тут же воскликнул один из командиров НКВД, видимо, старший, с рубиновой шпалой в петлицах. «Тут не поймешь, то ли лейтенант госбезопасности, то ли капитан. Понапридумывали со своими званиями, черти, людей путают». «С чего бы это?» — встал я в позу. «Я вас не знаю. Очень уж вы подозрительны. А может, вы бандиты переодетые? Можно ведь документы проверить?» — неожиданно улыбнулся тот. «Ну, с вашим уровнем подделок документов это не аргумент. Вы бы хоть фото в них клеили, а то ведь любой воспользоваться может. Диверсанты из Бранденбурга так и делают. Как бы то ни было, но мы едем с вами. Проследим за передачей вооружения бойцам батальона. Тем более репортеры, что приехали с сотрудниками политуправления армии, должны осветить этот момент. Ну а мы по другому поводу приехали. Я понял зачем. Не отдам. Вам не отдам. Я вас не знаю». «Вот когда ваше руководство лично укажет на вас, мол, этим людям можно передать, тогда да. Сейчас нет, я человек бдительный, ответственный, кому попало ценные вещи передавать не буду». «Убедил, договорились», — легко согласился тот. Внимательно слушавший нас политработник, старший в той команде, что прибыла и машину разбила, тоже подал голос. «Это был батальонный комиссар, если я правильно разобрался в его звании. По две шпалы в петлицах и звезды на рукавах. Вроде все правильно. Молодой человек, я так понимаю, вы и нам ничего передавать не будете? А вы кто? Батальонный комиссар Евстигнеев. Направлен к вам руководством для получения всего того, что вы озвучили в эфире. Кстати, золото — это тоже к нам. Товарищи из НКВД лишь проследят за всем и проконтролируют.